«Комсомольская правда». Военное ревю полковника Баранца.
Как точно? Это военное ревю.
Так точно, это военное ревю. Военное ревю полковника Баранца. И это радио «Комсомольская правда». С вами сегодня буду я, полковник Михаил Тимошенко. Здравствуйте, товарищи! И надеюсь, что Виктор Николаевич, начиная со вторника, будет в живе и яве, а не только виртуально в эфире. Виктор Николаевич, здравия желаю, добрый день.
Здравия желаю. Нам тут заранее предсказали, что мы поговорить должны сегодня о мистралях и кое-как расставить все-таки точки, Михаил.
Ну, о мистралях.
Что вы думаете?
О мистралях сейчас поговорим.
Да.
А значит, тема сегодняшней передачи, вообще-то говоря, «Донбасс. Война без правил». Ну, с поставкой мистралей тоже, можно сказать, вышло без правил. И отнести их к этой теме тоже. Потому что, ну, когда американцы лезли в Ирак, и господин Пауэлл перед этим тряс пробиркой со стиральным порошком перед генеральной сессией ООН, генеральной ассамблеи ООН, когда они лезли в Афганистан, никто же у них ничего не санкционировал. Никто же им ничего не мешал. А тут, ты понимаешь, вот политические условия, мировая безопасность. Вот Россия получит два этих корыта и начнет всем ужасно угрожать. Ну, мы писали с тобой, по-моему, что вообще эти корыта нам как-то не очень нужны.
Да, конечно, конечно. И нашли все-таки честный адмирал в главном штабе ОМФ, ты помнишь, ты уже фамилию даже называл, который выступил против, и где он сейчас в домашних тапочках на даче клубнику выращивает.
Да, это к вопросу о том, почему Бондарев не возражал так резко и яро Сердюкову, когда тот истреблял авиационное училище. Ну, летчиков спасал своих, елки-палки, потому и не очень сильно возражал. Хотя всем было понятно, что это дурь стояросовая.
Ну что, какие ты без правил видишь, Михаил, на Донбассе? Давай так, раз, два, три, да, я, может быть, что-нибудь добавлю.
Ну, давай так. Когда одна из сторон, при наличии даже соглашения, отводит свои вооружения от линии боевого соприкосновения, то, как правило, это делает и другая. Если она не последняя свинья, не собирается наступать или уничтожать мирное население.
Причем одна из сторон сделала это однажды по собственной инициативе.
Помню. Совершенно верно.
Так.
Значит, а почему, вот возникает вопрос, украинские наши, так сказать, братья единокровные убивают своих соотечественников, разрушают их дома и инфраструктуру. Вот на этот вопрос я бы хотел услышать ответ наших слушателей.
Да.
Второй вопрос. А зачем просит Порошенко постоянно у американцев летальное вооружение? Это тоже такой интересный вопрос. У меня сказалось впечатление последнее время, что это Обама ему говорит: Петр Алексеевич, попроси у нас, мы тебе откажем, и тем самым продемонстрируем свое миролюбие. Понимаешь? А так вот вроде выглядит, что, ну что, украинцы настолько глупее своих земляков с Донбасса, что на той же технике проигрывают?
Да, какая-то карликовая Литва, и там и Польша потихонечку хлам свой перекачивает на Явровский полигон. Мы это тоже, наверное, с тобой знаем, да?
Конечно.
Да.
Техника-то из-под одного рубильника.
Да, ну давайте послушаем, что там нам народ
говорит. И в конце концов, почему же так хотят в конце концов арестовать нашего начальника генштаба, ну и с десяток его офицеров-операторов? Это что, они что ли в Дебальцево залезли?
Ну это уже...
Или заманили туда украинцев?
Это уже новое проявление украинской паранойи какой-то. По-моему, нам с тобой только смеяться
остается. Кстати, есть у нас на связи?
Да.
Сергей, здравствуйте, вы в эфире, мы слушаем вас.
Добрый день.
Здравия желаю.
Здравия желаю, товарищ полковник. Вот мне понравилось, что наконец-то и вы задали вопрос. А то все ждете вопросов, ответов нет. Ну, это же все прозрачно и ясно, что руководство, назначенное Соединенными Штатами, оно выполняет заказ Соединенных Штатов. Соответственно, для населения Украины это как бы патриотизм, на который нужно бросить все силы, дабы сохранить неделимость и целость Украины. Вообще.
Алло.
Сорвалось, Михаил.
Ага.
Сорвалось.
Кто-нибудь еще? Ну вот. Да. Понимаешь, тема, видимо, настолько заезжена, что пока народ не кидается рассуждать на эту тему. А удивительным представляется другое на сегодняшний день. Почему же, ну, черт с ней, с Америкой. Америка далеко, за Большим океаном, оттуда до Украины не достать, может, какие-то национальные интересы у них в этом и есть. А чего же это Европа на свои-то подписи, можно говоря, можно сказать, кладет?
А? С прибором, да.
С прибором. Вот удивительно, да?
Да.
Вроде лидера европейского сообщества. Ну, мадам Меркель такая свирепая и решительная. А тут тише воды, ниже травы, и нет ее. Высовывают вперед Штайнмайера.
Миш, они этот самый прибор, по-моему, еще 21 февраля 2014 года положили. Когда, помнишь, был таким понтом подписан четырехсторонний договор, соглашение, вернее, между Януковичем и эти сановитыми представителями Европы, да? А на следующий день это соглашение Ярош и его собандитники превратили в туалетную бумагу. Мы же это тоже с тобой должны помнить.
Да.
И народ помнит.
Конечно.
А мы хотим, чтобы сегодня еще и Европа... Европа как-то поутихла, по-моему, аппетит к Украине потеряла. Он Яценюк верещит, ты видишь, просто со страшным поросячьим визгом верещит, что Европа потеряла интерес к Украине. Это тоже в определенной мере симптом, согласись.
Симптом, конечно, но мне представляется, что вот совершить бесстыдный поступок, подписав ничего не гарантируя, но утверждая, что они гаранты, любую бумажку они могут... А реально гарантировать нет. И вот теперь непонятно, как вылезать из этого дерьма, в которое вляпались. Вот мне что сдается.
Ну что там, есть у нас еще?
У нас 30 секунд до конца первой четверти. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702 или смс на короткий номер 2420, начало текста сообщения с букв РКП. Я вернусь через 2 минуты.
И сошлись они в чистом поле. И начали они биться, каждый за свою правду. И не было в той битве ни правых, ни виноватых. Звон стали, крики поверженных. Самый беспощадный проект радио «Комсомольская правда». Радио «Рубка». Столкновение взглядов, убеждений и принципов. Остро, жестко. Жестоко. Слушайте на радио «Комсомольская правда» по понедельникам и средам в 18.05 по московскому времени.
Военное ревю полковника Виктора Баранца.
Итак, мы продолжаем. Так вот, почему же Украина с таким идиотским упорством обстреливает свою же территорию, это Донбасс и Луганщина, уничтожая там не только жителей, но и дома, и инфраструктуру? Хотелось бы услышать ответ на этот вопрос. Как вы думаете, товарищи радиослушатели? У меня личное впечатление такое, что наш украинский партнер, товарищ Порошенко, ну, внутри себя смирился с тем, что и Донбасс, и Луганщина никогда не будут украинскими. А теперь, соответствуя украинской поговорке «не зъем, так понадкусаю», старается изувечить как можно больше объектов на территории Донбасса и Луганщины, а потом пусть Россия разбирается с этими территориями как хочет и восстанавливает там все. 6 тысяч домов разбито, елки-палки. Вы только представьте себе, это же целый город. А тем не менее, обстрелы продолжаются, а стрелять еще есть чем, и крики эти, вопли «дайте мне оружие», они так, знаете, для того, чтобы, ну вот, бедная Европа осознала, как страдает Украина, защищая европейскую демократию, и защитить уже не может, изнемогая в борьбе с этими паразитами, сепаратами и Россией, которая агрессивно вторгается на ее территорию, вот дайте ей более совершенное оружие, потому что равным оружием мы ничего не можем сделать с ополченцами. Вот так, Виктор Николаевич, я на это смотрю.
Ну, правильно вы смотрите, потому что вчера мне удалось просмотреть, наверное, десятка три украинских сайтов, и именно так юго-восточный народ и размышляет, что вот эти обстрелы, это есть вот такая косвенная месть России, чтобы потом заставить ее раскошелиться на эти руины. Ну, и этим самым я абсолютно согласен, каждый выстрел еще больше отдаляет Юго-Восток от Украины. Едем дальше, Михаил.
Виктор Николаевич, а вот ваши родственники в Барвенково что-нибудь говорят?
Да говорят, Михаил. Говорят так, что вот сегодня у нас в эти дни юбилей выпуска со школы. Я туда не поехал, потому что...
Понятное дело.
Мне и родственники, и одноклассники сказали, лучше, чтобы лучше туда баронец не приезжал. Но я все-таки надеюсь, что когда-то солнце благоразумия проснется над Киевом, и нам удастся все-таки привести наши отношения к нормальному бою. Михаил, я думаю, что это, конечно, уже будет далеко не Порошенко.
А я думаю, что это будет очень похоже на то, как сказал великий русский поэт Некрасов. Жаль только жить в эту пору прекрасную.
Да. Михаил, да. А ты жаловался, что тебе никто задает вопрос. Я тебе задам. Вот представь себе, что Порошенко государственный мужик, да? Человек, обладающий таким государственным мышлением.
Да.
Но если у тебя отваливаются два куска, Донецкая и Луганская области, то с пушками туда надо было ехать. Да я бы на месте президента Порошенко, я бы не вылазил из донецких и луганских степей, созвал бы всю туда местную элиту. Если бы ты дрался за единство Украины, ты бы уже давно сидел за одним столом. У меня это более чем твердая убежденность. Но почему он этого не сделал? Вот вопрос.
Туда надо было ехать сразу, сначала, с мешком денег.
Да.
И кричать: ребята, вот тому, кто сдаст экзамен по русскому языку, я лично заплачу черт знает сколько гривен.
Угу.
Ну.
Но ведь этого же не сделал, Михаил.
Не сделал.
Значит, что тут, ума или американских советов? Что тут помешает? Говорю, безумие или американских советов?
Не, ну Украина ж це Европа, мы ж понимаем. Так хотелось вот в Европу, но... Ну ладно, хорошо, я понимаю, что, допустим, темные ребята из какой-нибудь деревни Дикого Хутора близ Диканьки, допустим, могли предполагать, что их так в Европе ждут, что будут попку подмывать и целовать все время за ту работу, которую они кое-как делали у себя на Украине. Но уж Порошенко и остальные, и депутаты Думы, и, то есть Рады, должны же были понимать, что все будет не так.
Миш, ты знаешь, вот это мечты о Европе, мне кажется, это какой-то еще непознанный принцип украинского национального, извини меня за выражение, слабоумия. Но не может же быть часть нации вот таким слепым образом исповедовать, по сути, туфту, да? Ну, хорошо, вы завтра примут вас в Европе, что завтра вареники со сметаной в рот будут лететь, или поля колосится, или у вас там свиней переизбыток будет. Я не понимаю, какой-то вот феномен всенародного одурачивания, который, наверное, требует все-таки серьезной аналитики, Михаил.
Требует, но я должен тебе сказать, что у нас ведь тоже такие есть. Вот ты посмотри.
Конечно.
Причем некоторые публикуются в достаточно серьезных средствах массовой информации, фигурируют во всяком случае. То там какой-нибудь военный обозреватель, у которого диплом морфологии беспозвоночных, в абсолютно новой газете напишет, что у нас там 12 батальонных тактических групп. А потом очаровательная девушка с рыжими кудрями пишет, что нет, не 12, но 10 есть точно. С одним из таких оборзевателей я пытался беседовать и спрашивал, а вообще говоря, ты не можешь меня просветить, как выглядит батальонная тактическая группа? Черта с два я добился ответа. Ну что, ну не знает этого человека.
Это не тот человек, который сначала аплодировал в обе ладошки, что Сердюков ликвидировал мобилизационную армию, а теперь говорит, да вот правильно вроде бы Сердюков делает, что возвращает нам мобилизацию, а?
Нет, но это же у нас глава комиссии военных экспертов, сам по себе генерал, ты это самое, осторожнее с ним. Он сейчас занят написанием теоретических трудов.
Ну что, давай народ послушаем.
Да, с удовольствием. Здравствуйте, Василий. Извините, что не сразу выпустили в эфир.
Здравия желаю, товарищи полковники. Ну, к вопросу о том, что почему такие события развиваются на Донбассе, в принципе, в одной из передач вы же и отвечали на этот вопрос. Есть цели, задачи, а именно подчинение территории. Подчинение территории возможно двумя путями. Помимо переговорного пути, который недавно озвучил полковник Баранец, соответственно, есть еще путь устрашения. Вспомните Одессу. Одесса достаточно сильно митинговала, достаточно интенсивно выражала свою личную, свою точку зрения о том, что какой бы хотелось она видеть дальнейшую Украину после Майдана. И чем все закончилось? Все закончилось 2 августа.
И теперь у Одессы международного что? Трибунала не было, уважаемые радиослушатели. Да, вот где международный трибунал надо было проводить.
Да. А какой международный трибунал? Они же сами себя пожгли. Вот, о чем говорить. Вот. Соответственно, что происходит на Донбассе? На Донбассе идет красивая демонстрация того, что если вы, не дай бог, уважаемые так называемые сограждане Порошенко, подумаете о том, что вы можете что-то тут вякать, ну, вот то же самое, что на Донбассе будет происходить в другом любом городе. Вот, в принципе, и все. Террор, подавление информационного пространства, чистка инакомыслия. Все. Ну, это генеральная задача, которая, собственно, поставлена. Для подчинения территории.
Я согласен с вами, согласен полностью с вами вот в данном моменте. Но согласитесь, что так же не может быть бесконечно. Или вы думаете, что это будет долго?
А надолго ли Пакистан?
Алло.
Алло.
Алло. Пакистан надолго? Пакистан навсегда. А это единый народ. Уходили оттуда англосаксы, сделали по религиозному признаку. А здесь признак, в принципе, воспитанный, выпистыванный, такой же искусственный, как и в Индии и Пакистане.
Но это здесь получается,
которые они используют.
Но получается, что действует Порошенко и его люди такими же способами, как ИГИЛ.
Абсолютно. А хозяин-то один и тот же.
Да, то есть
хозяин
ИГИЛ.
Абсолютно один и тот же.
То есть Европа не хочет понять, что ИГИЛ у нее под мышкой завелся.
Товарищ полковник, вы же сами говорили, и вы говорили, полковник Бронец говорил о том, что в Европе все все понимают. Не все понимают. Ну, и вы же сами говорили в одной из передач о том, что Европа оккупирована. О какой самостоятельной политике Германии, Берлина, да, может идти речь, если там, извиняюсь, половина танковых войск британской армии находится. Там хоть там 2 дивизии всего,
да,
но тем не менее одна дивизия находится на территории Германии. И еще военных баз порядка 180 натовских, американских баз находится на территории Германии. Мистрали. Ну какой идиот откажется от прибыли? Ну, Алан, дебил что ли? Не дебил абсолютный. Ну, хозяин есть.
Конечно. Мы бы тоже с Баранцовым подписали контракт на строительство мистралей, зная, что они никому не нужны.
А потом бы нас с тобой уволили, как адмирала Борисова, и
мы бы... А пусть бы уволили, но мы были бы с деньгами.
Клубнику сажали.
Но мы были бы с деньгами за мистрали. Ну, Виктор Николаевич... А мы уходим на перерыв на новости. Может быть, за это время сейчас узнаем, что-нибудь хорошее случилось. Всех, кого не вывели в эфир, просим извинить, выведем после перерыва.
Если всех экономистов выстроить в одну линию, они все равно будут показывать в разные стороны. Верное направление знает доктор экономических наук Михаил Делягин. Только он знает, кто такой Доу Джонс, где у него индекс, как его колебания влияют на мировую экономику. И какое отношение он имеет к пиратам Карибского моря. Наш экономист расскажет об этом простым и понятным языком в программе «Час Делягина». Слушайте на радио «Комсомольская правда» по понедельникам в 17:05 по московскому времени.
Военное ревю полковника Виктора Баранца.
Мы продолжаем наш военный ревю. Договорились до того с Василием, что ситуация, которая сейчас развивается на Украине, была предсказана. Ну, я бы сказал, что никто не мог и предположить, что там настолько безумное руководство. Это с одной стороны. С другой стороны, что там есть публика, которая, будучи собрана в стаю, будет резать соотечественников, грабить, жечь и насиловать. Вот это меня удивляет до крайности. До крайности. Я бы понял, допустим, если бы это были люди, ну, бандеровские выучки из западных областей. Нет, нифига, из Житомира. Это уж совсем ни в какие ворота. Чудеса да и только. Ну, что можно сказать? Вот до чего людей, оказывается, может довести даже не пропаганда, а обычная школа с обычным обучением, плюс воздействие соседей и старших товарищей. Далеко ходить за примером не надо. Теперь будем все время тыкать пальчиком в сторону Украины. Виктор Николаевич, слышите нас?
Да-да, я слышу, я на связи. Мы работаем, продолжаем работать.
Да. Вот у меня такая точка зрения, что удивительное происходит. Люди переродились на Украине. Ну, был я там не раз и относительно недавно. Но не было же такого.
Ну вот, нам же все с тобой говорят, что и родня уже начинает друг от друга отворачиваться. Ну, куда этот фронт противостояния уже между мужем и женой, между отцом и детьми проходит?
Да удивительно, да удивительно, да. Просто страна раскололась. Причем непонятно, на сколько частей внутри самой себя и в сознании своем.
Угу. Ну что, послушаем народ, Михаил?
Ну, послушаем. Угу. Александр, слушаем вас, вы в эфире.
Здравия желаю, товарищи.
Здравствуйте.
Полковники. Это Александр, Тверская область. У меня два таких основных вопроса, ну и как бы замечания. У нас по мистралям вот непонятная ситуация. Значит, мы рады, что нам вернули хотя бы деньги там и так далее. А помните задержки зарплаты, когда прокручивали даже там 3 месяца, это уже там кто-то наваривался, задержки зарплаты. А здесь год или сколько там больше даже прокрутили, наварились, а нам как бы вот только эту же сумму, как говорится, и дали. Это первое.
Не эту сумму, извините, сразу продолжу, не эту сумму. Они вернули нам не только те 820 миллионов, которые им заплатили, но и неустойку, и проценты по депозиту, которые в неустойку автоматически включаются в этом случае.
Ну, слава богу, хоть так.
Так.
А во второе самое, ну, все-таки наши экипажи там были, учения проводили, то есть те наверняка там все это смотрели, наблюдали, системы связи и так далее, то есть просекали наши, как говорится, команды и так далее. Вот, как-то вот, то есть наших, мягко выражаясь, я думаю, просматривали там не слабо. То
нет.
Есть и чему-то многому научились, и в том числе нашим вот этим рулевым устройством и так далее.
Да нашим, ну а чего там особо учиться-то? Дело в том, что аппаратуру связи и управления «Зенит-9», на которую мы вообще говорили, нам вернее говорили, что именно вот ради этого стоило заказывать эти «Мистрали», это новейшая натовская разработка для управления соединением разнородных сил. Нифига. Американцы сразу наложили на это вето, и на кораблях стоит наша аппаратура связи и навигации. Ничего нового. Управление азиподами, то есть поворотными винтовыми колонками, ну, тоже говоря, ну, ни к чему оно. Дело в том, что корабль приспособлен, вообще говоря, для плавания в узостях. И вот эти азиподы, вертящиеся колодки, колонки рулевые и винтовые, позволяют подруливать кораблю к берегу, действовать между островами и так далее. Ну, его же сразу, этот «Мистраль», французы разрабатывали по заказу австралийцев для операций в районе островов. Там множество островов страны, Индонезии, Борнео и так далее, Гвинеи, маленьких и больших, для проекции сил и десантных операций. У него 19 узлов, парадный ход. Ну и нам-то он зачем был? Пожалуй, я ответил на ваш вопрос. Ничего мы там толковому не научились. Попили кислое вино у французов и вернулись в экипажи. Вот и все, что тут можно сказать. Дмитрий, здравствуйте. Вы в эфире.
Здравствуйте. Здравствуйте, товарищи полковники. У меня такой вопрос. Какова самая сложная на данный момент проблема
оформления? Не понял. Алло. Не понял, какая проблема? Алло, оборвался, что ли?
Нет. Какова самая сложная на данный момент проблема в формирующейся армии ДНР и ЛНР? Такой вопрос. Спасибо.
Значит, проблема, во-первых, вот какая, как я себе представляю. Им придется иметь, по сути, профессиональный костяк в этой армии. Потому что территория, которая у этих республик есть, она мала. Ты не успеешь мобилизацию объявить, как к тебе уже въедут прямо за стол. Значит, тебе нужно содержать части постоянной готовности. Второе. Это организовать обучение всех, кого ты можешь поставить под ружье.
Совершенно правильно. Именно это сейчас на первом плане. Обучение сил, правильно.
Когда сможешь поставить всех под ружье. А дальше возникает вопрос такой. Опять же, из-за того, что территория мала, оперативная глубина и подавно, там местами 100, местами 70 километров, этим людям что, оружие раздать на дом, как в Швейцарии? И что тогда? Тогда ты должен отбирать и призывать людей только исключительно законопослушных, которые не начнут стрелять по соседям. У нас придурки в Нижнем Новгороде без всякой стрельбы убивают детей, правда же? Понимаете, там вопрос такой, непростой, тяжелый вопрос. Вопрос второй, содержание техники. Если они будут совершенно независимыми, признанными мировым сообществом, тогда они могут совершенно спокойно, допустим, договориться с Россией о поставке им техники и вооружений. А если не признанные, значит, мы им поставлять технику не можем. Значит, они должны поддерживать ту технику, что у них есть, в боеготовом состоянии. Это большая работа. Мы видим, что с ней не справилось даже могучее индустриальное государство Украина. Надеюсь, что я ответил на ваш вопрос. Виктор Николаевич, можете что-нибудь добавить?
Да, Михаил, я единственное, что хотел бы добавить, что я не исключаю такой ситуации, что, возможно, в ЛНР и ДНР так развернутся события, что придется, может быть, даже и по швейцарской системе держать определенный резерв вооруженных сил Новороссии и в домашних условиях,
Михаил. Ну да, автомат под подушкой.
Да, да, да. Ну, конечно, нужна совершенно нужна и швейцарская дисциплина,
соответственно. Ну, конечно, в этом же и дело.
Ну что там, кто-нибудь у нас есть на проводе еще?
Анатолий, здравствуйте, слушаем вас.
Алло.
Да, Анатолий, здравствуйте, слушаем вас.
Добрый день, здравствуйте. Вы меня слышите?
Да, конечно, отлично слышу.
Это не Анатолий, это Алексей.
Ой, простите, пожалуйста.
Да, ничего. Вы знаете, вот я хотел обратить внимание. Вот смотрите, был 76-й год, да, декларацию подписали в Хельсинки. Но в 79-м году Брежнев вводит войска в Афганистан. И американцы проглотили, и хоть бы что-то сказать. Ну, бойкотировали Олимпиаду сегодня. Путин сегодня национальный лидер, безусловно, понятная риторика и далее. Но вы вспомните молодого Путина. Правительство Касьянова, это же кошмар, что творили, и так далее. Но сегодня он, ну чего он боится? Давайте введем войска на Украину. Ну давайте на ведь Брежнев это песок перед.
Вот понятно. Видимо...
Бравый, очень бравый слушатель. Вот когда гробы по его селу повезут таким нескончаемым потоком, наверное, он будет другие песни петь, Михаил.
Я думаю, что его скрутили соседи. У нас минут до перерыва, будем читать после перерыва ваши шифровки. Я хочу сказать, что такие вещи легко, ну, я бы сказал, провозглашать в эфир. Показать всем, какой вы ярый и борзый. А вы попробуйте принять такое решение, если у вас за спиной 143 миллиона жителей. А? Дети? Старики? И армия не такая уж и большая. И вообще говоря, она не очень тебя поймет, если ты ее пошлешь на Украину, давить тех, кто на тебя не нападал. Вот так вот. У нас осталось 15 секунд в эфире до конца третьей части передачи. Это радио «Комсомольская правда», это военное ревю полковника Баранца, в эфире Тимошенко и Баранец. Мы вернемся через 2-3 минуты после новостей. Повторяю. Номер для смс-ок 2420, короткий. Начальные буквы текста сообщения РКП. Ждем.
Специальный проект «Радио Комсомольская правда». Что будет? Сегодня мы говорим о том, что будет завтра. Ведущие эксперты и политики в прямом эфире делают свои прогнозы на будущее в программе «Что будет?». Каждый вторник с 19 до 21 часа по московскому времени на радио «Комсомольская правда». В эфире Владимир Сунгоркин и Александр Яковлев. «Что будет?».
Военное ревю полковника Виктора Баранца.
Итак, мы традиционно читаем в этой четверти передачи шифровки, поступившие от наших слушателей. Ну вот, Виктор Николаевич, первое. «А на земле ДНР США, на земле ДНР США не зарится?» – спрашивает Ирина из Саратова.
Да трудно сказать. Они вообще зарятся на всю Украину. Но для них принципиально важно, конечно, поддержать власть Порошенко и сохранить... чтобы из-под него Юго-Восток не уплыл. Ну, не получается, Михаил. Я думаю, нет. Они уже реалисты, и Нулан приезжала, вы знаете, в Верховной Раде выступала, и на колени поставила Верховную Раду, из-за чего она озверела. Ведь Нулан открыто призывала: ребята, принимайте новые поправки Конституции и особый статус Юго-Востока Украины. Михаил.
А что она печенек с собой не привезла?
Эшелоны. Ну, только там Яценюк с Порошенко все съели.
Сожрали,
народу,
понятно.
Народу не дали.
Еще съели.
Да, понадкусывали.
Понадкусывали. Уважаемый ведущий, ответьте, если можно, почему в ДНР расформировали службу БПЛА, беспилотников? Валерий Тверь. По-моему, ничего не расформировали. То, что есть, они эксплуатируют, и они у них летают.
Это домыслы, домыслы, конечно. Мне бы гораздо интереснее, если бы нам радиослушатели задали вопрос, а с какого такого боку вдруг Порошенко назначил главой луганского правительства своего ставленника. Вот вопрос, на который мы пока еще не имеем ответа.
То есть ты имеешь в виду помимо губернатора еще и руководителя луганского правительства?
Ну, там этот есть, который призывал, помнишь, на Ростов идти? На Ростов.
А, ну это безумный губернатор Луганской губернии.
Да, я имею его в виду, Михаил.
Ага, ну пусть сходит на Ростов. Ну да, он шел на Одессу, а вышел к Херсону. Здравия желаю, товарищ полковник. Полностью согласен с полковником Тимошенко и Баранцом. Война на Донбассе на очень долгое время. А пролитую кровь погибших детей не... остановить, не возвратить и не остановить никакими переговорами. С уважением, подполковник запаса Игорь. Ну что, очень здравое суждение. Причем это давно бы надо было понять товарищу Порошенко, если бы он просто-напросто смотрел не свои собственные телеканалы, а хотя бы, ну, Fox News, что ли, CNN. Тогда бы он увидел, как мстят, допустим, те же талибы, пакистанцы и жители Афганистана за тех родственников, которых убили американцы. А здесь все то же самое. Люди, в принципе, везде одинаковы. Добрый вечер. Как вы думаете, как долго продлится конфликт между Украиной, ДНР и ЛНР, или он будет заморожен? Долго ли протянет Порошенко? Спасибо, Олег, Ставрополь. О, Виктор, интересный политологический вопрос, я бы сказал.
Да, спасибо. Ну, тут Нострадамусом, конечно, надо быть, чтобы предсказать, как оно повернется. Но я временные рамки, во всяком случае, позволю, может, ты посмеешься над этим. Я думаю, что этой заварушки в лучшем случае годика на два еще хватит. В худшем годиков на лет на 10.
Да, потому что там боеприпасов-то, мам дорогая, сколько, а разгар стволов совершенно не интересует ВСУшников. Потому что промахнуться по Донецку просто нельзя.
А ведь, казалось бы, если уж на то пошло, можно было бы как-то и поговорить, и войну, вообще-то, говорят юго-восточники, закончить просто. Уберите за административную границу двух областей, и мы прекращаем стрельбу.
Конечно.
Ну-ка, да?
Конечно.
Вот, но этого нет почему-то, к сожалению. Ну, ладно.
Разделяем ваше удивление по поводу перерождения народа Украины в сторону нацизма. Вы правы, что сыграли роль школа, СМИ, а еще зарубежные эмиссары из Польши и США для работы с молодежью. Это должно стать прививкой для нас, чтобы не заявляли, что школа не должна воспитывать. Вот это вот очень интересный такой большой угластый камень в огород нашей Минобразины, да, Виктор?
Да. Ну, у нас вообще-то, ты видишь, разрушили государственную идеологическую машину. Хотя же либералы же вообще до зубовного скрежета доходят, когда только это слышат. Пока государство снова не создаст хорошо работающую государственную идеологическую машину, работающую в интересах государства, мы вот так и будем народу в развод мозги пускать разными либеральными и антироссийскими идеями.
Нет, и церковь здесь не помощник. Ну, она не замена, я бы сказал так.
Ну, определенную часть государственной паствы, она же все-таки ориентирует в таких христианских целях и христианских ориентирах. Я бы не сбрасывал церковь со счетов. Единственное, конечно, что нужна очень тонкая грань между церковью и государством, чтобы не давать оппозиции какие-то поводы для критики власти.
Войска, конечно, вводить не надо, но спецгруппу сформировать можно, чтобы уничтожить пару десятков уродов в верхах, и украинцы сами порядок наведут. Ой, вот думаю, что нет. Там надо гораздо больше уродов уничтожать в таком случае. А вот тут у нас есть такие странные шифровочки. Пишет нам некто Сергей из Ставрополя. Как петлюровцы в свое время гнали ушей у большевичков, так и сегодня украинские военные выбивают страшного московского мордора. Сергей. Так. А вот это, например. Здравствуйте. Украина восстанавливает славное прошлое УНР. Если бы не марксизм и большевизм, Украина уже давно была бы процветающей демократической страной. Украинцы борются с российскими оккупационными войсками, которые уже год мучают несчастную неньку Украину. О, Сергей, если это шутка, то очень сложно. Я как-то не сразу понял. А если это вы всерьез, то, мам дорогая, вы знаете, вы к врачу не пытались сходить?
Вот это как раз есть плод той пропаганды, которая поразила мозги части Украины. И перед нами сегодня вот готовый фрукт.
Да. Да. Наш старый знакомый Юрий Скимр. Здравствуйте, товарищи офицеры. А вы не подскажете, идея, на каком канале можно видеть танковый биатлон? На первом только «Давай поженимся», второстепенная гадость. А где канал Минобороны «Звезда»? Чего позоритесь? А при чем здесь мы, Юрий Искимор? Чего мы-то? Мы не позоримся, мы не транслируем танковый биатлон. Танковый биатлон идет, ну, я бы сказал, в разброс. Вот на московском мультиплексе цифровом по всем каналам он есть. Отчеты. Отдельный фильм был. Что еще-то хотите? Чтобы вам репортаж круглосуточно крутили? Единственное решение между Киевом и Донбассом – это уничтожение ВСУ и дебила Вайцмана с помощью российской армии. Все равно к этому придем. Юрий Скимбр, ну, черт его знает, может быть. Сколько наших сограждан воюют на стороне Киева? Может, стоит их лишать гражданства, Андрей? Может, и стоит. Только сначала их надо отловить. А то у него, допустим, виза была черт знает куда выписана, ну и с концами сгинул. А что он там творит? Мы же не знаем, если только в телевизоре не увидим. В Нижнем Новгороде одного шизика поймали, а на Украине таких множество. Массовая шизофрения – это страшно. Татьяна – столица, это точно. Меркель у пиндосов крепко на кукане сидит. Не зря они ее прослушивали. А лягушатников после Деголя имеют как хотят, Саня. Да, Саня, так оно и есть. Ну что же, у нас осталось 30 секунд до конца эфира. Я прощаюсь с вами за вторника. Во вторник мы будем говорить о военпенсах и социальной справедливости. Всех военных пенсионеров прошу накрахмалить уши и растопырить антенны.
Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Соколов-Митрич. Я репортер. У меня очень важная работа. Я рассказываю хорошим людям истории про хороших людей. Мы все хотим менять мир к лучшему, но не все понимаем, что начать можно с себя и прямо сейчас. Я хочу познакомить вас с теми, кто однажды проснулся и решил начать жить по-другому.
Программа «Шоссе энтузиастов» о людях, которые не побоялись изменить свою жизнь. Слушайте в пятницу в 21:00 по московскому времени.